Глава 12. Дом миссис Басби. К началу следующей недели Рита вполне овладела собой, по крайней мере внешне. В понедельник мистер Дигби со своей подопечной был готов отправиться к миссис Басби. Этот первый день ноября был пасмурным, мрачным и холодным.
«Если судить по небу, то скоро пойдет снег»,
– сказал мистер Дигби. С облаков на небе взгляд его перешел на Риту, которая как раз вошла в комнату, готовая к отъезду.
«Рита», – сказал он, – «что это на тебе?»
«Мое коричневое платье, мистер Дигби».
«В такой день, как этот, тебе нужно потеплее платье, дитя мое».
Рита смутилась и покраснела. «Мое теплое платье не очень красивая», – с трудом проговорила она. «Я думала, что я должна выглядеть самым наилучшим образом».
«И я совсем забыл, что время года поменялось и оставил тебя без соответствующей одежды. Видишь, Рита, у меня раньше никогда не было на попечении юной леди. Ну ладно, это скоро исправится. Но одень что-нибудь теплее. Неважно, как оно выглядит. В этом тоненьком платье ты заболеешь».
Рита стояла в нерешительности. «Я не думаю, что вам понравится, если я одену свое старое зимнее платье», – сказала она.
«Мне понравится это больше, чем твоя болезнь. Пожалуйста, иди переоденься».
Рита снова пошла. Она выглядела совершенно по-другому. На ней было старое серое шерстяное платье, которое когда-то принадлежало ее матери, а потом переделано на нее. В то время она ему была очень рада, но теперь у Риты были другие стандарты, которыми она оценивала одежду. Ей казалось, что она выглядит очень скверно. Естественно, старое шерстяное платье было сшито очень давно, и фасоны изменились, и Рита выросла. В настоящее время платье было коротким и потеряло даже отдаленное сходство с хорошей моделью. Кроме того, оно было изношено, выгорело и даже не выглядело чистым. Рита подумала, что мистер Дигби едва ли сможет это перенести. Она сама терпела его только под давлением авторитета. Он посмотрел на нее немного серьезнее.
«Это самое лучшее, что у тебя есть?» «Ничего, Рита, это моя вина. Мне стыдно за себя. Как я мог забыть, что приближается зима?»
Никогда в жизни он не знал, что значит желать тонкое или теплое пальто и не обнаружить его в своем шкафу. Поэтому люди и забывают. «Это не пойдет. Или вы думаете, что пойдет, мистер Дигби?» – неуверенно спросила Рита.
«Лучше, чем ты заболеешь. Тебе в нем тепло будет? Скоро мы пополним твой гардероб».
Еще не время было для заказанной кареты, поэтому мистер Дигби занялся рисунком, и он подготавливал образец для Риты. Рита стояла рядом задумчивая и неуверенная. «Мистер Дигби», – наконец робко произнесла она, – «мне очень хочется вас о чем-то спросить».
«Спрашивай, Рита».
«Но я не знаю, понравится вам это или нет, и всю жизнь не узнаю, пока не спрошу».
«Естественно. Что ты хочешь?»
«Мистер Дигби, у моей мамы ничего не было, правда? Я имею в виду деньги».
«В последнее время, я думаю, что нет».
Девочка колебалась и боролась сама с собой. «Я так и думала», – сказала она. «И пока это делали вы, я не возражала. Но теперь как это будет, мистер Дигби?» Мистер Дигби интуитивно понял смысл вопроса.
«Кто будет платить за твою школу и за другие вещи? Конечно же я, Рита. Разве что твоя тетя решительно будет настаивать на том, что это будет делать она».
«Она этого не захочет», – сказала девочка. «Тогда, мистер Дигби, когда я закончу школу, что я дальше буду делать? Что вы хотите, чем бы я занималась? Потому что, если я буду знать, то я буду больше стараться в этом направлении».
«Ну...»
ответил мистер Дигби, продолжая водить карандашом, и каждая черточка что-то значила.
«В этом мире Для каждого есть чем заняться. Только мы не всегда можем сказать, что именно, пока не придет то время. Лучше всего, если только возможно, быть готовой ко всему».
«Но я не могу этого делать», — сказала Рита, почти засмеявшись. Она не смеялась с прошлой пятницы.
«Да, можешь. Прежде всего, будь благоразумной, затем старайся преуспевать в познании, исполнять все требования и все, что встретится на пути, делать успешно. Рисование в том числе, потому что тебе это нравится. А как насчет музыки? Тебе нравится музыка?»
«Я не знаю», – тихо ответила Рита. «Мистер Дигби, смогу ли я когда-нибудь что-то сделать для вас?»
«Да»,
– ответил он, смотря на нее смеющимися глазами.
«Все это ты можешь делать для меня. Я хочу, чтобы ты стала порядочной девушкой, мудрой женщиной и успешной леди. Насколько ты это сможешь?»
«Тогда я постараюсь», – тихо ответила Рита. Подъехала коляска. Рита спрятала свое старое платье под шелковой накидкой и, хотя была недовольна этим, вела себя скромно. Во время поездки она молчала и только однажды спросила: «Мистер Дигби, вы сказали, что я могу вам писать?»
«Так часто, как захочешь. Но ты будешь видеть меня тоже, Рита, хотя и не каждый день. И если что-то будет не так, дай мне знать».
Это было все. Коляска повернула за угол и остановилась возле высокого, внушительных размеров дома с высокой лестницей, ведущей к дверям. Бедная Рита сознавала, что платье ее совершенно неподходящее в данном месте, но она ничем себя не выдала. Она очень старалась копировать мистера Дигби, чтобы быть ровной и спокойной в своих манерах. Это нелегко, когда юное сердце бьется, как билось ее в этот момент. Они вошли в дом. Служанка сказала, что миссис Басби нет дома. В то же время она открыла дверь в приемную, и мистер Дигби с Ритой вошли в нее. В зале никого не было, но чувствовалось присутствие тепла, и куда бы девочка ни посмотрела, она видела роскошь и богатство. Она старалась не разглядывать и стала смотреть в горящие угли камина, в то время как острое чувство несправедливости и горькое чувство обиды и возмущения наполняли ее сердце. Вот так жила ее тетя, а ее мать вынуждена была шить, чтобы купить хлеба, и не могла. Если бы цветы на ковре были живыми, они бы благоденствовали в теплом воздухе, окружавшем их, и не боялись бы мороза, а огонь ее матери поддерживался благотворительностью. Нужно было отдать должное силе самоконтроля Риты. Она не показала ничего того, что чувствовала. Внешне она была спокойной и безучастной. Затем тяжелая дверь отворилась внутрь, и появилась фигурка, которую она едва готова была увидеть. Это была девочка приблизительно ее возраста, но с ней это был полный контраст. Она была необыкновенно красивой и очень живой. Возможно, в ней были какие-то жесткие черты ее матери, но в 15 они очень отличались от 50. Лицо было достаточно мягким, с приятным сочетанием белого и розового. Очаровательные жемчужные зубки, обаятельная улыбка и красивые движения. Она была ниже Риты, и в общем они были совершенно разными. Они отличались в одежде, как и во всем остальном. Эта девочка была яркой, как цветок, в новом кашемировом платье, пошитому по последней моде. Оно было зеленого цвета, что подчеркивало свежесть ее кожи. Отделана тончайшими кружевами, придающими элегантность. Вошла она живо, улыбаясь. «Мистер Солсвуд, как давно мы с вами не виделись! Что вам так мешало приехать к нам? Мамы нет? Она сказала, чтобы я вышла к вам, когда вы придете. Простите, что ее нет, но я очень рада видеть вас, хотя я знаю, что вы хотели увидеться с мамой. Я постараюсь сделать все, что возможно». И она улыбнулась ему обворожительной улыбкой, но ни разу не взглянула на Риту, хотя мистер Дигби знал, что она одним взглядом могла охватить все.
«Мисс Антонетта», —
— сказал он, пожимая ей руку.
«Это твоя кузина».
Глаза девочки округлились, а улыбка исчезла. «Ох!» — произнесла она. «Я знала, что это должно быть ты. Как дела? Мамы нет, она будет сожалеть, но твоя комната готова. Не хотела бы ты пройти туда сейчас же и снять твои вещи?»
Затем, не ожидая согласия, она дважды дернула за шнурок и, подскочив к двери, крикнула:
«Лесбия! Лесбия! Лесбия, где ты? О, ты здесь! Лесбия, проводи эту молодую леди наверх и покажи ей ее комнату. Ты знаешь ту маленькую комнату, которую ты вчера приводила в порядок? Проводи ее туда и покажи, где что лежит, а потом отведи ее в мамину комнату. Ты меня поняла? Миссис Карпентер. Так ее зовут, мистер Саусвуд. Рита? О, какое чудное имя! Рита, если ты пройдешь наверх с девушкой, она тебе все покажет».
«Спасибо, я пока не пойду», — сказала Рита. Антонетта посмотрела на нее, по-видимому, растерявшись.
«Разве ты не хочешь пройти наверх и переодеться?» — спросила она. «Я думаю, тебе будет намного комфортнее».
«Я лучше побуду здесь». Мистер Дигби подавил улыбку и в то же время должен был подавить вздох. Эта игра для него была слишком прозрачной и вызывала нехорошее предчувствие. Он надеялся, что Рита этого не поняла. Однако после этого он не стал оставаться, зная, как она все воспринимает болезненно, и необходимо было скорее закончить. Она должна была научиться плавать в этих новых водах, и чем скорее она будет оторвана от того, что, за что держится, тем для нее будет лучше. И так он распрощался с мисс Антонеттой и затем, взяв холодную руку Риты, сделал то, что никогда раньше не делал. Он наклонился и поцеловал ее, произнося только одно слово:
«Помни»,
и ушел. Он хотел как-то утешить девочку, но не только утешил, а на мгновение поднял ее до уровня рая. Целый поток удовольствий, казалось, хлынул в сердце Риты, сделав ее слепой и глухой ко всему, что происходило вокруг, или к тому, что говорила Антонетта. Она летела наверх, словно на крыльях, и в каждой клеточке ее тела ощущала прилив крови. Если бы она знала, что мистер Дигби мог догадаться, чего будет стоить ей этот поцелуй. Но такова наша жизнь. Мы останавливаемся с дрожью перед тем, что станет тропинкой, усыпанной цветами, и с радостью принимаем сладкую приманку, которая приведет нас в сеть трудностей. Однако в сердце Риты были другие чувства, и обе девочки, идущие наверх, были настолько разные между собой, насколько это возможно. Одна затаила в своем сердце тайную и увеличивающуюся тяжесть, другая едва ли имела достаточно притяжения, чтобы оставаться на поверхности земли. Одна быстро бежала наверх, другая медленно взбиралась, внутренне возмущаясь при каждом следующем шаге. Какая длинная лестница! Каким толстым ковром она услана! Какие массивные перила! Ничего подобного Рита никогда не видела и, поднимаясь, сжимала зубы. Добравшись, наконец, до второго этажа, Антонетта легко подошла к подножию другой лестницы.
«Это мамина комната!» — сказала она, указывая на открытую дверь. «А это моя!» — указывая на небольшую смежную комнату. «А вот это твоя!»
Она поднялась до верха и проводила Риту в маленькую комнату, в которой располагалась на самом верху лестницы. Комната была очень маленькая, хотя меблирована с достаточной аккуратностью. Мебель была старой. Она не была похожа на весь остальной дом, но это не имело значения. Мебель была еще хорошей. С такой Рита была знакома в ее самые лучшие дни, когда жила еще в своем доме. Но чего-то здесь не хватало. Она выглядела бедной, пустой и очень тесной. Возможно, причиной был холодный и сумрачный день, а огня здесь не было. Не было и камина, в котором его можно было бы развести. Этой роскоши Рита никогда не была лишена.
У них с мамой однажды было очень мало тепла, это правда. Но с тех пор, как мистер Дигби взял их дела под свой контроль, в их комнате всегда было приятно тепло. В любом случае, комната произвела на Риту довольно невеселое впечатление. Она сняла шляпку и накидку. «Куда их повесить?» – спросила она свою проводницу. «Накидку ты можешь положить в один из этих ящиков шкафа». «Но не шляпку, конечно же». «Да, можешь, если немного подвернешь ее края». «О, небольшая проблема. Она куда-нибудь поместится. Да и ты не будешь ее больше носить. Сейчас слишком холодно. Пошли вниз в мамину комнату». Это была большая передняя комната на втором этаже. Здесь было тепло, горел огонь, стоял удобный набор мягких кресел, столы с разложенной на них работой, большое зеркало, во всю дверь платяного шкафа, стоявшего между окнами. В общем, здесь была атмосфера комфорта для жизни домочадцев. Комната Антонетты была смежной, и дверь была широко открыта, чтобы туда мог поступать теплый воздух. Возле окна виднелся красивый туалетный столик. Антонетта поворошила угли и села. Рита стояла возле камина, следя за тем, чтобы быть спокойной, и молчала. «Откуда ты приехала?» – весело спросила Антонетта. «Может, мы пока познакомимся?» «Тебе это поможет?» – спросила Рита. «Что мне поможет?» «Ты сказала, что мы могли бы познакомиться». «Ну, я хочу знать, откуда ты приехала, конечно», – со смехом ответила девочка. «Мне всегда хочется узнать, откуда люди приезжают. Это всегда первое, что я хочу знать». «Я приехала из Медвевилл», – ответила Рита. «Он расположен в западной части штата». «Но сейчас ты не оттуда приехала. Я знаю, что ты жила в Медвевилл. А сейчас ты откуда приехала?» В уме Риты мгновенно возник неожиданный и нежеланный импульс скрытности. Она едва ли понимала, почему. Поэтому она ответила: «Мистер Дигби привез меня. Он может сказать тебе о том лучше, чем я». «Как? Разве ты не знаешь, где ты жила?» «Я узнаю место, когда я увижу, но я не смогу найти туда дорогу». «Тогда у тебя нет органа местности. Ты знаешь об органах и о шишках на голове? Это называется френологией. Мама придает большое значение френологии. Она в первую очередь обследует твою голову».
«Обследует мою голову?»
«Да, чтобы узнать, кто ты есть, понимаешь? У нее есть маленькая карта, на которой все отмечено. Когда она будет ощупывать твою голову, чтобы определить, где на ней шишки, как только она нащупает шишку, она сразу же смотрит на свою карту, чтобы узнать, что это. И тогда она будет знать, что у тебя это есть».
«Что?»
– спросила Рита. «То, что на карте. Что карта ей скажет об этой шишке?»
«На моей голове нет никаких шишек», – с легкой гордостью возразила Рита. «Она довольно круглая».
«О, ты ошибаешься. У всех есть шишки. Когда голова круглая, это тоже что-то значит. Я забыла, что именно. Хорошее или плохое, мама знает. И она будет судить тебя по твоей голове. Как давно ты знакома с мистером Соусвуд?»
«Я не знаю».
«Ты не знаешь, как давно ты с ним знакома?»
«Я просто не знаю, как давно это было».
«О, я не имею это в виду. Ты знаешь его уже месяц?»
«Больше, чем месяц».
«А как ты вообще его знаешь?»
«Он пришел, чтобы посетить нас».
«Вас? Тебя и тетю Юнис? Что заставило его прийти к вам? Я имею в виду сначала».
«Откуда я знаю?» – ответила Рита. Ей это все больше и больше не нравилось.
«Ну, он тебе нравится?»
Ответ сразу не последовал. «Нравится ли мне мистер Дигби?» – медленно повторила она. «Мне кажется, да».
«Нам нравится. В какой коляске он был, когда перевернулся?»
«В небольшом фаэтоне.
С одной лошадью?»
«Да».
«Он был один?»
«Нет».
«А что стало с другим человеком?»
«Выбросило так же, как и его».
«Пострадал?»
«Нет».
«Ты знаешь, кто это был?»
«Да».
«Кто это?»
«Это была я».
«Ты?»
воскликнула Антонетта. «Ты ехала с мистером Соусвуд? Почему это ты с ним ехала?»
«А почему бы и нет?»
«Почему?» – спросила она с выразительным взглядом на платье Риты. Рита поняла, но не стала объяснять. «Ты когда-нибудь ездила с ним раньше?»
«Да».
«Сколько раз?» Но теперь Рита развлекалась и была хозяйкой ситуации. «Разве имеет значение, сколько раз?» – неожиданно спросила она. «Он никогда меня никуда не возил», – сказала Антонетта. «Я уверяю, что я его заставлю. Он несправедливо ко мне относится. Почему ты называешь его мистером Дигби?»
«Я привыкла его так называть».
«Это он тебе так сказал, да?»
«Да».
«Интересно, позволит ли он мне? Хотя я не думаю, что мама разрешит. Она тебе тоже больше не разрешит. Дигби – это имя мистера Соусвуд». «Она скажет, что это слишком фамильярно называть его по имени, даже если ты добавляешь впереди мистер. Мама иногда очень придирчивая. Но как ты его узнала в первый раз? Ты мне этого не рассказала».
«Я думаю, что так же, как и ты, узнаешь его», – медленно проговорила Рита. Но намек на что-либо похожее с ее обстоятельствами в обществе и ее кузины поразил Антонетту настолько, что она была в замешательстве. Затем, взглянув на часы, стоящие на камине, она встала.
«Я должна бежать», – сказала она. «Это время для урока рисования. Это единственное, что я получаю в школе. Ты когда-нибудь ходила в школу?»
«Нет».
«Тогда я полагаю, что ты многого не знаешь. Может быть, ты хочешь работать? Извини, я должна бежать и оставить тебя одну. Но мама уже скоро придет». Говоря все это, Антонетта одевалась, чтобы уходить. Это была красивая, богатая, удобная одежда. Темно-зеленый плащ из блестящего материала с фигурками, маленькая шляпка из дорогой кожи, хорошо сидящие перчатки и, наконец, маленький вышитый платочек с кончиком, торчавшим из кармана плаща. Взяв портфель, Антонетта побежала вниз. Рита почувствовала возрастающее беспокойство. Она не чувствовала себя дома и ничего не обещала, что этот дом когда-либо будет ее домом. Некоторое время она сидела, оглядываясь и размышляя, или точнее ощущая, потому что мысли ее едва ли были последовательными. Наконец, она устала от неподвижности, тикания часов и тихого потрескивания углей в камине или просыпающегося сквозь решетку пепла. Она снова спустилась в зал, намереваясь лучше познакомиться с окружающей обстановкой, пока это можно было сделать незамеченной. Этот зал был музеем для Риты. Ничего подобного ей раньше не приходилось видеть. Войдя в зал, она села на мягкую табуретку и стала разглядывать. «Как все было красиво!» – думала она. «Красота превосходила ее воображение. Цвета и рисунок на ковре был для нее картиной. Густо-бордовый и мягко-серые цвета сочетались с богатыми, насыщенными тонами рисунка. Шторы на окнах в величественных складках и серых драпировках с широкими полосками малинового цвета, выделявшимися на мягких тонах, выглядели по-королевски. Видел ли кто-нибудь такую роскошь, как зеркало в двери, которое заполняло место от пола до потолка между этими королевскими шторами? Мебель была из темного полированного дерева. Накидки из полосатой ткани прятали под собой красоту мягких валиков. Рита была не из тех, кто бы поднял уголок, чтобы посмотреть, что было спрятано под ними. Достаточно было того, что не было спрятано, и она могла ждать. Но по мере того, как взгляд ее переходил с одной вещи на другую, сердце ее разгоралось так, что могло посоперничать с менее безвредным огнем в камине. Это был яростный, устойчивый, интенсивный блеск гнева и негодования. Вот так жила сестра ее матери, а ее мама в бедных, маленьких комнатах на улице Джейн. Великолепие и роскошь здесь а там труд и хлеб милосердия. И не было протянутой руки, чтобы помочь, или достаточно любви, к которой можно было бы обратиться. Рита подкармливала этот огонь всплесками неудовольствия. Так рос барьер между ней и ее тетей, который угрожал бесконечному разрыву. Доброта могла бы сломать это. Рита была открыта к доброте, но с этой стороны она ее не ожидала. Однако она решила вести себя так, как желал для нее мистер Дигби. Она не будет выдавать свои мысли, а будет тихой, вежливой и спокойной, как он. Бедная Рита! Огонь будет гореть внутри, а она будет стараться оставаться холодной? На столе посредине она рассматривала газовую лампу для чтения, восхищаясь красотой ее мраморной подставки и тайной его хрустального абажура, на котором виноградные кисти и листья располагались в чередующемся порядке. В это время открылась дверь, и вошла миссис Басби. Рита тут же определила, что это ее тетя. На леди все еще была шляпа и шаль, в которой она уезжала. Она держалась госпожой, которую сразу же можно было признать. Тихонько прикрыв за собой дверь, миссис Басби подошла к камину. Ее внешность Риту не оттолкнула. Внешность была хорошей, глаза внимательными, а манеры спокойными. «И это моя племянница Рита?» — сказала она с довольно приятной улыбкой. «Здравствуй!» Она взяла девочку за руку и поцеловала ее. Увы, поцелуй был холодным, как лед. Рита вспомнила последний поцелуй, который коснулся ее лица. Каким он был теплым, мягким и упругим. Он что-то значил, а этот был просто знаком учтивости, — подумала про себя Рита. «Ты одна?» — продолжала миссис Басби. «Антонетта должна была уйти. Может быть, пойдем наверх, в мою комнату? Мы никогда не сидим здесь утром». Рита пошла со своей тетей наверх, где миссис Басби сняла шляпку и шаль и позвала служанку, чтобы та убрала их на место и поправила угли. «Я буду полничать здесь, Лесбе», — между прочим, сказала она. «А теперь, Рита, расскажи мне все о себе и о своей маме. Я долгое время ничего не слышала, разве только от третьего лица». «Мама долго болела», — начала Рита, неуверенная, как выразить послушание этому повелению. «Да, я знаю. Когда вы приехали в Нью-Йорк?» «Прошло уже 2 года». «Два года?» Миссис Басби слегка наклонилась на стуле, и легкая краска разлилась по ее щекам. Затем она побледнела, и губы ее приняли жесткое выражение. «Все это время она болела?» «Нет, первый год она не болела». «Говори, нет, мэм, моя дорогая, так будет правильно. Ты знаешь, что заставило ее переехать в Нью-Йорк, Рита?» «Да, мэм», – краснее ответила Рита. «Могу ли я знать?» «Разве вы не знали, что мы были очень бедными?» – сказала Рита, понижая голос. «Какое это имеет отношение?» «Мы не могли. Я имею в виду, что она не могла найти работу в Медвейвилл».
«Найти работу?»
Миссис Басби замолчала. Возможно, это было бесплодное и даже неприятное поле исследования. Она оставит это пока нетронутым. Затем немного помолчала.
«И с тех пор вы жили в Нью-Йорке?»
«Да». Последовала продолжительная пауза. Миссис Басби смотрела в огонь, приподняв одну бровь.
«На чем попечении ты жила, моя милая, с тех пор, как потеряла свою мать?»
Рита колебалась. Огромная боль в сердце, смешанная теперь с другим чувством, затрудняли ее слова. Она не хотела отвечать. Однако девочка должна быть честной и не видела возможности избежать эти вопросы. «У меня никого не было, кроме мистера Дигби», — сказала она.
«Мистер Дигби? Ты имеешь в виду мистер Соусвуд? Это его имя, дорогая, и больше не говори о нем, как о мистере Дигби».
Рита приоткрыла рот и снова закрыла. Она изо всех сил старалась быть подобной мистеру Дигби, и кроме того, она старалась исполнить его наставление о приятном поведении. Где ты жила все это время?»
Этот вопрос был немного короче, чем предыдущий. «С тех пор, как мы переехали в Нью-Йорк?»
«Нет-нет, с тех пор, как ты была под покровительством этого джентльмена. Где ты была?»
«В красивом месте возле реки. Я не знаю название улицы».
«Кто о тебе там заботился, Рита?»
Рита с удивлением подняла глаза. «Мистер Дигби, мистер Соулсвуд».
«Мистер Соулсвуд? Он что, жил там?»
«Да, жил в то время».
«В Нью-Йорке и возле реки?»
спросила подозрительно миссис Басби. «Я не говорила в Нью-Йорке. Это было за городом».
«Я не была в городе»,
задумчиво проговорила миссис Басби.
«Я жалею, что не вернулась домой раньше, чтобы забрать тебя сразу. Но я рада, что ты здесь, моя дорогая. Теперь ты будешь ходить в школу с Антонеттой. Тебе это понравится, правда?»
«Я не знаю, мэм. Думаю, что да».
«Конечно же, ты хочешь учиться, правда? Ты не хочешь быть невежественной, и единственный путь – это ходить в школу и учиться изо всех сил. Ты когда-нибудь ходила в школу?»
«Нет, мадам».
«Тебе предстоит много работать. И первое, что я должна сделать, это позаботиться о твоей одежде, чтобы ты начала сразу же ходить в школу. Твой сундук прибыл. Я видела его внизу, когда вошла и сказала, чтобы его сразу отнесли в твою комнату. У тебя есть ключ?»
«Да, мэм».
«Тогда немедленно иди наверх, моя дорогая, и принеси все свои лучшие платья. Тогда я буду видеть, что необходимо сделать».
Когда Рита вышла, вошла Антонетта.
«О, мама, ты здесь! Я так рада! Я не желаю больше эту молодую леди видеть у себя на руках».
«Как она тебе понравилась, Антонетта?»
«Мама, ты когда-нибудь видела подобную особу? Ты не позволяй ей спускаться вниз, пока она не будет прилично одета, хорошо? Мне стыдно, чтобы даже лесбия видела ее».
«Лесбия должна видеть ее в любом случае».
«О, но слуги всегда извлекают из всего худшее. И гости, они не должны ее видеть, мама». «Да она выглядит так, словно явилась из первого века. Иметь такое создание, да еще и сознавать, что она принадлежит нам».
«Ее привез мистер Соулсвуд?»
«Да, мама, и ты бы видела расставание. Я скажу тебе, это было просто поразительно. Он поцеловал ее, мама, представляешь? Настоящий поцелуй со смаком». И Рита покраснела, словно была в восторге. «Ты слышала что-нибудь подобное?»
«Теперь она с ним покончила», — сухо ответила миссис Басби.
«Как ты с этим справишься, мама? Что, если он придет и будет спрашивать о ней?»
«Иди, Антонетта, разденься и приготовься к обеду».
«Ах, вот и Рита».
Руки Риты были полны летних платьев, которые она положила на стол. Антонетта забыла или оставила без внимания слова матери и подошла, чтобы принять участие в проверке. С выражением делового любопытства миссис Барби разворачивала, рассматривала и снова раскладывала платья одно за другим.
«Мама, они очень красивые!» – воскликнула дочь. «Это с розочками просто прелесть!»
«Хорошо!» – сказала миссис Басби. «Очень хорошо! Деньги не жалели. Хорошо пошиты. Твоя мать не могла чувствовать себя в затруднительном положении, если позволяла такие покупки, как эти, Рита».
Сердце Риты готово было разорваться, но она сжала губы и молчала. Какой-то инстинкт к ней был сильнее, чем даже желание оправдать свою мать. Какая разница, что думала ее тетя?
«Это все летние платья», – продолжала миссис Басби. «На этот сезон они не подходят. А где твоя теплая одежда?»
«У меня нет», – печально произнесла Рита. «На мне самое лучшее».
«Это?»
– воскликнула миссис Басби. Затем последовала пауза.
«Ничего лучшего, чем это, моя дорогая?»
«Другие хуже. Они все износились». В этот момент на лестнице послышались тяжелые шаги. Они дошли до площадки.
«Мистер Басби!»
Слегка повысив тон, крикнула его жена. «Не заходите сюда, я занята!»
«Очень хорошо, моя дорогая!»
Послышался хриплый, грубый голос мужа, и он прошел мимо.
«Прежде всего, «Школьное платье», – продолжала миссис Басби. «Антонетта, принеси свое фиолетовое поплиновое платье, которое ты носила в прошлом году, и мы посмотрим, не подойдет ли оно, по крайней мере, на время, пока что-нибудь будет сшито». «Мне не подойдет ничего из ее одежды», – подумала Рита, но придержала свои мысли при себе. Антонетта принесла платье, о котором говорили, и с усмешкой подала его. «Я бы сказала, что оно сантиметров на 15 короче и не сойдется на пояснице, по крайней мере, сантиметров на 7. Примерь его, Рита». Очень неохотно Рита сделала, как ей сказали. Миссис Басби тянула, дергала и приглаживала платье то здесь, то там. «Да, немножко коротковато, можно отпустить». «Тогда следы от складок будут видны, мама. Их можно прикрыть оборкой. Там не так много обрезков, чтобы сделать оборки. Мисс Хаббл все их порезала, чтобы сделать подшивку». «Ничего, на несколько дней оно пойдет. Я не хочу, чтобы Рита теряла много времени, а начала занятия в школе. Видишь ли, уже ноябрь». Все это для Риты было очень неприятным. Она сразу знала, что платье ее кузины ни за что нельзя переделать так, чтобы оно подходило ей, разве только распороть его по деталям и снова сшить. Оно не было чистым, и отделки были выгоревшими, застиранный вид, как у вещи, которую доносили до смерти. Мысль о появлении в нем возмущала ее до крайности. «Тетя Сирена», — сказала она, — «я лучше буду носить мое старое платье, если вы позволите. Оно послужит так же, как и это, и не будет проблем». «Ну, — начала миссис Басби, — потребуется немало времени, конечно, переделать с Антонетты на тебя. Наверное, так будет лучше. Да и это всего лишь на пару дней. Это не имеет большого значения». «Ну, тогда ты можешь все это убрать, Рита». «Куда?» – спросила Рита. «В мой сундук?» «Да, в настоящее время будет так». Рита снова понесла свои платья наверх. Ей хотелось сесть и расплакаться. Но и она этого не сделала и успешно победила свою слабость, представ перед тетей через несколько минут с невозмутимым выражением лица. Но она могла сдерживаться только минут 10. Антонетта одевалась перед камином в комнате матери к обеду. В голубом шелковом платье она выглядела поразительно. Ее длинные вьющиеся русые волосы спадали красивой волной. Миссис Басби тоже приводила себя в порядок. Рита наблюдала. Зазвенел звонок, приглашающий к обеду. «Рита, я пришлю тебе обед наверх», – сказала миссис Басби, поворачиваясь к ней. «Пока мы не сошьем тебе новые платья, ты должна будешь прятаться здесь. Я пришлю тебе обед сюда. Он будет горячим и вкусным». Рита не произнесла ни слова, только на щеках ее вспыхнули два ярких пятна, а из темных глаз блеснули такие молнии, что миссис Басби вся съежилась и старалась отводить взгляд от этих глаз, пока была в комнате. Но в это мгновение тетка и племянница заняли свои позиции в отношении друг друга. И даже больше. Оба они это поняли. «Да, с этой девчонкой придется повозиться», – пробормотала миссис Басби, спускаясь вниз. «Ты видела, как она на меня посмотрела?» «Я не знала, что она может так смотреть», – ответила Антонетта. «Ну и порох!» «Я знаю, как с ней справиться», – сказала миссис Басби, поджав губы. «Она совсем не похожа на свою мать». Рита, оставленная в гардеробной, села и склонила голову на руки, положив их на стол. Гнев и негодование кипели в ней. Девочка смутно чувствовала больше, чем сознавал ее разум, что-то зловещее, что выражалось в манерах ее тетки по отношению к ней и что особенно вызвало это последнее действие. Что это значит? Она может ходить в школу в своем старом платье перед сотней незнакомых глаз, но не может сидеть за столом с семьей тетки и обедать в их обществе? А ведь это было то самое платье, в котором она не один раз ездила в парк с мистером Дигби. Он не возражал против этого. А здесь?
Нет, нет никого, кто ее не видел уже, кроме мистера Басби. Бедное сердце Риты, как только овладела им страсть недовольства, стало как кипящий котел в видении Эзекииля. Она была беспомощной, чтобы противостать потоку злобы, гордости, тоски, презрения и унижения, каждый из которых наступал с неимоверной силой, принимая формы высказываний в ее воображении. Она приняла твердое решение следовать наставлениям и примеру мистера Дигби, но в настоящее время она была одна, и буря неуемной страсти должна быть под самоконтролем. В таком состоянии застал ее обед, который принесла Лесбия, очень исполнительная и сообразительная служанка. Она поставила поднос на стол. Рита подняла голову с бледным лицом и горящими глазами, сверкнув ими на поднос и на нее. Она бы с радостью отправила все это обратно, но была голодной, а с подноса исходил приятный аппетитный аромат. «Благодарю вас», — сказала Рита с вежливостью, которой научилась от своего друга. «Не хотели бы вы что-нибудь еще?» — спросила девушка с наблюдательным взглядом. «Большое спасибо, ничего». «Почему мисс в столовой не со всеми остальными?» «Я не могу сегодня идти вниз. Этого достаточно, спасибо». Лесбия ушла, а Рита справилась со своим обедом. Стакан воды и кусочек хлеба, красиво положенный горячий картофель, толченая репа, свекла и три маленьких жареных креветки. Рита съела все и поняла, что креветки слишком маленькие. Скоро пришла Лесбия с кусочком яблочного пирога и глянула на пустую посуду. «Было ли это достаточно, мисс?» «Вполне спасибо», — ответила Рита, а такой кусочек пирога, который тоже был крошечным. «Не хотели бы вы кусочек баранины?» «Баранины!» — воскликнула Рита, и снова злые пятна показались на ее щеках. «Жареная баранина, желе и сладкая картошка. У вас были только креветки, не так ли? Разве вам не нравится желтая картошка? Карликовая картошка?» «Да, нравится», – равнодушно ответила Рита. Она ела ее только несколько раз в своей жизни и считала ее настоящим деликатесом. «Я принесу вам, если хотите, и мясо тоже». «Нет, спасибо», – ответила Рита, закончив пирог и положив тарелку с остальной посудой. «У вас будет достаточно времени», – сочувственно произнесла Лесбия. «Они не придут наверх, а будут внизу в ожидании гостей». «Нет, спасибо», – снова поблагодарила Рита. Но ее пронзила новая боль. «Гости! Мистер Дигби может быть гостем! А что, если он придет?» Лесбия, бросив несколько любопытных взглядов на новенькую, ушла, унося посуду. Она достаточно слышала уже пересудов, чтобы иметь свое представление. Рита осталась в темнеющей гардеробной, потому что ноябрьский день был коротким.